Дичирамб.
Часов 8 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, народного артиста Советского Союза, последнего артиста Советского Союза, да? Олега Ивановича Янковского. Здравствуйте, Олег Иванович.
Добрый день.
Олег Иванович сегодня совершил героический поступок, как вам говорили в фильме «Мюнхгаузен», да? Не вы, а Игорь Кваша говорил. Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть, когда он каждый день спешит на службу. Так вот, сегодня на службу идет Янковский и по дороге зашел к нам на «Эхо Москвы», а вечером сегодня спектакль «Шут Балакирев», где, извините за выражение, Олега Ивановича Янковского не последняя роль, по-моему, весь спектакль на сцене. Да?
Ну, не весь спектакль, да. И службой назвать это трудно. Да. Это радость какая-то.
Да. Спасибо вам большое. Сразу вам говорю. Не буду вас мучить. Буду всех, кто будет портить вам настроение, буду нещадно отключать от эфира.
Почему?
Вот обещаю вам. Или вас это бодрит? Как?
Бодрит. Бодрит, да. Так как-то сориентироваться можно.
Я очень рада, что мы сегодня увиделись, потому что спешу поделиться радостью с нашими слушателями, теми, кто еще не видел фильма «Доктор Живаго», который выйдет 10 мая на канале НТВ в 20:50, начиная с 10 числа, вы сможете увидеть этот многосерийный фильм по мотивам романа Бориса Пастернака. Александр Прошкин, режиссер этого фильма, в роли доктора Живаго Олег Меньшиков, в роли Лары Чулпан Хаматова, а в роли Комаровского Олег Иванович Янковский. Но я назвала трех основных персонажей, которые, по-моему, вот действительно в каждой серии появляются, и в течение длительного времени за их судьбами вы будете следить. Фильм на меня произвел просто какое-то впечатление, просто не могу сказать, что он мне понравился, он мне просто опрокинул. Вот мы сейчас начали немножечко говорить с Олегом Ивановичем по поводу этой работы. Я поделилась своими такими гнетущими ощущениями, что этот фильм, по сути, не дает никакого выхода для нас, как для общества российского, за плечами которого такая огромная и трагическая история. Я уже цитировала...
Да. После вашего откровения
все выключат телевизор.
Я думаю, что все-таки
не согласен со мной исполнитель одной из главных ролей.
Так думал, наверное, и Пастернак, так думал, наверное, и Арабов. Он привнес очень много своих каких-то мыслей, своего отношения к нашим дням. К современным. Поэтому это, я думаю, все-таки приглашение к разговору. Потому что нам жить, развиваться. Мы многострадальная страна. Вот много что пережили и переживаем сейчас. Но, тем не менее, все равно Пастернак дает нам возможность еще раз посмотреть на себя. Это, конечно, роман средств своего времени. И времени такого достаточно и страшного. Вот. Но, тем не менее, значит, за эти годы мы тоже хлебнули, дайте Бог. Прости нас. Да, поэтому я все-таки расцениваю, мы не в равной весовой категории, вы смотрели фильм, я целиком еще не видел, вот, но знаю хорошо сценарий и подписался под этот проект, понимаю, что вот сегодня нам вот такое приглашение к такому разговору, размышлениям, что же мы за нация, что мы за страна, что мы за люди, и чего мы делаем, творим. Вот, я думаю, вот это скорее где-то вот здесь, по этим соображениям делалась картина.
А вот скажите, все-таки приступая к такой работе с режиссером, который немало сделал в кино, достаточно там назвать «Холодное лето» 1953 года, один из самых знаменитых и самых важных фильмов, как мне кажется, вот в творческой биографии Александра Прошкина. Вы каким-то образом вот собирались все вот как труппа театральная, которая приступает к работе над какой-то важной пьесой? Или это некогда уже, на это времени не хватает?
Ну, законы кино, тем более многосерийный фильм, это не, как сейчас называется, это когда по 180 серий, что это такое?
Сериалы.
Да, это сериалы, да. Это все-таки телевизионный,
многосерийный фильм.
Снимался по законам кино, да. И меня как-то обвиняют. Вы же давали слово не сниматься в сериалах. Я говорю, нет, попроси Бог, в сериалах.
Есть все-таки сериал.
Есть разница, да. Это телевизионный многосерийный фильм, и тем более по такому материалу. Но принципы, конечно, в отличие от театра, хорошо ли это, плохо, я не знаю. Но обговариваются, конечно, скажем, актером встречается режиссер, и обговариваются какие-то принципы, и что бы хотелось. Вот, режиссеру, актер от режиссера. И также у меня стояла встреча, чтобы как-то выслушать, потому что у меня по отношению к... Мое отношение к Комаровскому, конечно, отличается даже от того, что есть в романе, и от того, что делали замечательный Род Стайгер. Я сейчас не помню английского актера.
Я тоже не помню.
Не помню в английской версии, но все-таки русские. Все-таки это понятно, что люди делали из другого общества, с другим менталитетом, с другой историей. И как пошиться, значит, для них непонятных вещах им не хотелось. Там все-таки разыгрывается все-таки любовная история, угу. Особенно в английском варианте. Да. Вот, поэтому, конечно, обсуждается, безусловно, но таких вот каких-то репетиций, то, что делает иногда Никита Михалков, вот сейчас он 12 разгневанных мужчин снимал, опять собрал команду, каждый день репетировали, потом после съемок оставались. Это, конечно, счастливый случай, но у него все-таки это экран, не телевизионная картина, поэтому собрать всех – это дело сложное. Да, может быть, и не нужно.
А вот мы сейчас с вами вспоминали актеров, которые исполняли эту роль в других экранизациях, в других версиях, не наших. Все-таки давайте напомним, что это первая отечественная киноверсия романа «Доктор Живаго».
Наконец-то, да?
Да, да. Прошло и века.
Полвека, да.
Но, тем не менее, Комаровский – это такой вот действительно вот дьявол во плоти. И мне кто-то сказал… Ну вот подожди, потому что мы видели в предыдущих версиях и то, что, собственно говоря, и в романе это как-то вот… Все равно вот все это проглядывает. И внешний его облик, и его поступки, и то, что, конечно, он как мужчина очень-очень соблазнителен для любой женщины, и для матери, и для дочери. И для меня тоже вопрос. Я понимаю, что мы обсуждаем не фильм, который вы не видели, а говорим все-таки о романе. Поэтому я надеюсь, что большинство наших слушателей понимают, что такое роман Пастернака «Доктор Живаго», и сюжетные линии как-то все-таки вам известны. Но мне кто-то сказал из моих знакомых, посмотрев этот фильм, вот смотри, Янковский не сыграл Воланда, но он его сыграл в «Докторе Живаго».
Как глубоко. Как завернули глубоко.
Вот нет никакой внутренней связи. Все равно это из той же серии, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Или этого нет здесь?
Нет. Вот это я бы не хотел бы это играть. Я бы не согласился, если бы, значит, и арабов... А арабов, в общем, с каким-то, ну, неуважением таким, но с таким вниманием, потому что сегодня, в общем-то, в нашем обществе Комаровских, они во многом-то и определяют сегодня Комаровские. Как они живут, как они просчитывают. Я не хочу называть фамилии, но их можно много.
Прагматичные люди.
Да, прагматичные люди, которые так живут, и с присутствием какого-то цинизма, расчета, холодной головы. Вот, и в то же время влюбляются, да, любят свои семьи, любят, так сказать, своих невест, любят просто с каких-то женщин. Это все очень где-то рядышком.
Но ведь, и когда он...
и мне хотелось, чтобы Комаровского сегодня, как-то посмотрев картину, сказали, ну это же вот сейчас он где-то совсем рядышком.
Нет, да. Так и нет таких людей. Я их таких не видел, Олег Иванович. Вы сыграли мечту. Понимаете? Таких людей нет. Да. Почему-то про Воланда вспомнила. Потому что сейчас мне пришла в голову эта аналогия еще по одной сцене, когда он приезжает вот в эту заброшенный дом. Это абсолютный приход Воланда в подвал к мастеру и Маргарите, где он им предлагает руку и спасает их, и вырывает из этой жизни.
Ну, я сейчас не знаю, что ответить.
Выйдите, как интересно.
Какой, с какой-то стороны мы совсем зашли, да.
Я думаю, что кто-нибудь об этом напишет, но я была первая, кто об этом сказал. А как вы для себя определяли этого человека все-таки? Ведь мы про него ничего не знаем. Его биография нам неизвестна до первого появления его вот в конвейере.
Он фантазировал, да, России в это время много было иностранцев. Он такой, так биографию я не писал. Ну, понятно, что в какие-то ранние годы он оказался в России. Вот как с европейским мышлением, безусловно. Вот поэтому он как-то смог просчитать и, в общем-то, жил с каждой властью. А за эти годы, так сказать, поменялось много чего. Вот. И это очень важно. Верующий ли он человек? Наверное, верующий. Но что он исповедует, значит, католизм или протестантство, неизвестно. Может быть, даже протестант, поскольку действительно протестанты больше успели как-то в развитии в этом плане. Вот. И какой-то, в общем-то, и в чем-то неустроенный человек. И поэтому встреча с Ларисой, конечно, его опрокинул тоже как человек, потому что, в общем-то, имел достаточно все. И имел даже возможность любить кого хочет. Тем более в те трудные годы обеспеченный человек и достаточно щедрый человек. Вот. Но вот эта девчонка, потому что я думаю, что там что-то от Лолиты присутствует, конечно, безусловно. По крайней мере, так для себя для себя это оправдание, значит, такое искал, потому что вот эта встреча в карете, их там вторая какая-то, это сигнал, да не только первой встречи даже в поезде, это сигнал скорее от Ларисы, как от любой женщины. Когда женщина обращает внимание и так задумывается, то вы, может, даже не замечаете это, то от вас очень сильный импульс идет.
Манок.
Манок к мужчине. Поэтому вот произошло это именно в карете. И такого сопротивления особенно, вот и там, сказать, как-то мы и не почувствовали. Да? Эту сцену я видел на звучании. Вот. Можно было, наверное, по-другому, но условия зимы, карета, вы понимаете, можно было, конечно, ее как-то так сделать еще ярче, интереснее, неожиданнее, хотя мы эти сцены не умеем снимать. Но, тем не менее, наверное, можно было, но условия съемок. Вот, так что, вот так я наговорил, у нас просто времени не хватит, чтобы это как-то подробнее. Но я повторяю, что мне это важно. Если бы кто-то мне после картины сказал, ну, ты сыграл не время, вышел статья в какой-то газете, что артист не время играет все-таки, а свое отношение ко времени. Вот. И, конечно, отношение к людям пересматривается. Хотя для меня важно, что это, значит, какой-то сегодняшний узнаваемый человек Комаровский.
А вот эта вот любовная линия, которая происходит на фоне такого исторического слома эпох, вот что дает этот фон, если говорить о времени?
Что дает просто?
Время, что она дает вот этим? Это же не просто взаимоотношения или любовная история, да, вот в чистом виде. Это же, она же не зря прописана вот через такие страшные переломные моменты исторические, которые переживала наша страна. Вот как это одно с другим связывает, как одно на другое влияет? Отношения человеческие и в исторический фон, во время которого это все происходит.
Ну, мне трудно, это вопрос, наверное, к исследователю. Так сказать, я
Но для
артист.
Вас это важно, когда это происходит? Или нет, вы мне сейчас скажете, мне не важно?
Нет, мне важно вот сегодняшний день, да. Я все равно, сказать, подкладывал вот какие-то другие вещи. Могла история со мной такая случиться? Могла. Вот я в предлагаемых обстоятельствах. Могла такая вот женщина, рыжая, значит опрокинуть, да. Человек, который, в общем-то, как-то устроен в жизни, тот фу, не последний, вот, имеющий достаточно, сказать, много чего, включая, значит, семью, вот, внуков. И вот, как и в жизни бывает, встречается вдруг и переворачивает тебя. И вот тут начинается. И в романе это хорошо, в жизни это, наверное, страшно. Вот так потерять все. И хотя это вроде бы любовь, да. Нет, это непростое дело.
То, что называл Пастернак высокой болезнью.
Да, высокой болезнью, да. И, наверное, это хорошо действительно в поэзии или там в романах. А в жизни вот так вот, когда это только происходит, и человек ничего с собой сделать не может. Вот и это не влияет. Это 17-й год, 4-й год.
Это может только мешать.
Да, только мешать может, да. Вот. Или это 2005-й год, поэтому... Я так выстраивал.
А Юрий Живаго, он все-таки антипод, я так понимаю, вот по тому, как выстроено и кино, и роман. Антипод Комаровского. В чем? В чем они разные? Вот принципиальные какие-то вещи, которые, в которых вы никогда не сойдетесь. Потому что там есть такие диалоги очень философские, которые нас возвращают к диалогам Достоевского. Вот мне даже вспомнился еще один персонаж из литературы, если говорить о Комаровском, Свидригайлов.
Да, да, да. Да, наверное, да, антипод, безусловно, конечно, да. Вот, и я только вам вопрос задам. Скажите, так вот вы просмотрели картину. Вот в медицине что сделал Живаго?
Что-то там он резал, да-да-да.
Что-то он резал, да. Ну, не стал великим.
Не стал.
В поэзии что он сделал?
Написал гениальные стихи. Ну, это, правда, Пастернак написал.
Пастернак написал. И дело в том, что и Прошкин говорил, что Живаго — это не Пастернак. Пастернак между строчками. Это безусловно, конечно. Но вот, хотя достоинств других огромное количество. Это его нравственность, безусловно.
Но при этом сколько жизни он сломал.
Сколько жизни сломал. Вот тут и вот только я хотел сказать, вы с языка сняли, да. Отношение, значит, к семье, к своей, где двое детей. И отношение к Ларисе, и судьбу-то поломал-то много, и свою судьбу, в общем-то. Вот, и Комаровский, который так выстроил, и даже в эти трудные минуты он, так сказать, как-то даже, так сказать, выдернул эту несчастную женщину, чтобы как-то помочь ей в этом плане.
Как интересно. Вот жалко, Меньшикова нет. Он бы сейчас бы защитил своего персонажа.
Нет, должен защищать,
безусловно. Но муки совести. Вот что ли меня лично разделяет, то, что я увидела в этом, что он совестливый человек, просто...
Это безусловно. Это безусловно.
То, чего не хватает Комаровскому. Он как-то это пробрасывает. Это не важно. Сейчас важнее другое. С этим потом я разберусь.
Наверное, так. Да.
Я свои отношения
я
с этим...
Я совсем не делизирую Комаровского, упаси бог, у него много отрицательных вещей, но так уж совсем черными красками, как его, значит, представляли, значит, в ряде картин.
Да.
И в том числе, значит, и даже в романе. Даже в романе. Угу. И поэтому Арабов с каким-то большим вниманием отнесся к этому, к этой личности.
Я напомню, что мы говорим, надеюсь, на понятном языке, мы говорим о фильме «Доктор Живаго», да, который выйдет 10 числа на канале НТВ. Я не устаю это повторять, потому что мне бы очень хотелось, чтобы мы потом обязательно обсудили это с нашими слушателями, это будет интересно.
Но... Нет, я еще хочу не в плане рекламы, а, конечно, эти 10 вечеров картина заслуживает, чтобы посмотреть спокойно. Конечно, вышла на DVD уже официально.
Да.
Картина, конечно, кто располагает средствами, по-моему, там она не очень дорого стоит, конечно, спокойно. Я думаю, что, так сказать, и Пастернак, и то, что сделали вот мы, это заслужит внимания. Угу. Спокойно, без рекламы посмотреть картину.
А, безусловно, это отдельное произведение. Его в чистом виде экранизации не назовешь. И я думаю, что будут неправы те, кто возьмет книжку в руки и будут сидеть и сравнивать. Ага, тут этого нет, тут он так сказал, тут он не так сказал. В этом и ценность, как мне кажется, этой картины, что здесь оригинальный сценарий написан, замечательный.
Очень талантливым, да, сценаристом Арабовым. Да, его даже сценаристом не назову, он писатель. Вот, у него взгляд на все вещи. Это, напомните, автор почти последних всех сценариев
Сокурова.
Для Сокурова. Да, и Телец.
И, кстати, писатель замечательный. У него и книжки выходили, очень хорошие прозы.
Вот. Ну, поэтому сразу чувствуется и сценарий, когда...
А вот мне скажите, вы же режиссер, Олег Иванович.
Ну, так.
Или я сошла с ума? Вы же кино ставили?
Ну, один фильм снял.
И что же? А где все говорят, что это такой наркотик, один раз снимешь, и дальше так затягиваешь, и невозможно вообще к этому не вернуться.
Ну, вот вы как-то все ответили. Вот
и что,
значит, наркотик. Ну,
действует.
Не знаю, действует, да. И вот, значит, несколько лет мы искали сценарий, пришла нам какая-то идея с Аграновичем, опять будем делать вместе. Вот, заранее так забегать не хочется, но, может, осень, дай бог, начнем. Герой нашего времени. Вот, по мотивам тоже.
Да.
Это как, ну, там мало что осталось от,
значит, в смысле, герой Лермонтова?
Да, ну, это современные дни, просто обозначить. Может быть, будет картина по другим названиям выйдет, но, может быть, откровенно, герой нашего времени, ну, подразумевается в кавычках, конечно. Угу. А может, буквально будут кавычки. Вот если мне там посчастливилось сыграть там...
«Полёты во сне наяву».
«Полёты во сне наяву» — это кризис среднего возраста, да? И, значит, как-то мы отчитались, к нам всем было действительно по 40 лет. То вот сейчас, значит, я рубеж перешел 60 лет. И вот такой благополучный человек, оказавшийся актер по сценарию. Вот, и вроде бы... А уже мало что может, если ничего не может. Даже полюбить, почувствовать. Вот так, примитивно. Примитивно. Mm-hmm. Хотя все на водах происходит, действительно, в Карловых Варах. Все напоминает о то время и тоже напоминает наше время. Так что вот, если удастся так как-то вот... Я не могу сказать, что я буду буквально себя играть.
Это кризис какого возраста?
Мне очень хотелось, чтобы это Никита Михалков играл. Вот такой мощный, стоящий уверенно на ногах. А вот внутри ему понравился сценарий, но он завяз сейчас с «Утомленным солнцем 2» и с картиной, которую он в промежутке снял, «12 раздневных мужчин». Вот, так что придется, значит, самому это сделать и как-то режиссировать.
Это как кризис какого возраста?
А?
Это кризис какого возраста?
Ну, вот моего.
Как это назвать? Какого? Мы же любим диагнозы ставить. Кризис среднего возраста,
Госпожа
мы поняли.
Ларин, формулируйте.
Я как-то боюсь. Боюсь,
как после шести, что это такое?
Переходного.
Переходного.
Ну,
нет,
наверное.
Это тогда это не возраст, а назовем состояние.
Состояние.
Души, да. Состояние души. Даже не физики. Он достаточно спортивный, бегает каждое утро герой, вот, которого придется, значит, играть. А вот состояние души.
Вообще... Я смотрю, так много, достаточно часто в вашей биографии вот появляются такие персонажи в таком пограничном состоянии, да, в взаимоотношениях с миром. вот «Полёты на Боснии», его вспомнили. Ну, там, там всю фильмографию вашу перечислять, конечно, смешно, все это знают.
Ну, вообще-то артист этим должен заниматься. Если складывается судьба, никогда ты зависим, что тебе предложат, и ты, значит, готов на это идти. А когда складывается судьба, и к тебе уже как-то по-другому относятся, и понимают, что с этим артистом можно о чем-то выговориться, да, выговориться, по какому-то поводу собраться очень важным. Это мучает режиссера, сценариста, ну, еще, значит, и артист также думает по этому поводу. Это счастливый случай. Счастливый случай, конечно, значит, вот, извините, я так в сторону, чтобы слушателям было понятно. Вот, значит, чем стала такая, помимо, значит, ее таланта такого, значит, как певицы, она еще вот как Акын. Что с ней происходило, то она и пела
это
про это.
Кого?
Алла Пугачева. И поэтому, значит, она влюблялась. Через неделю она что-то писала песню, она исполняла. Она что-то с ней происходило, разводилась, она страдала.
Ну, это нормально.
А?
Именно в этом и есть смысл тогда заниматься творчеством.
Конечно. То, что, сказать, с тобой происходит, какие процессы, да. Это очень важно. Поэтому, значит, я...
Я могу вам другую певицу привести в пример.
Еще давайте.
Не нашу. Эдит Пиаф.
Да,
это абсолютно,
да,
вот вся ее жизнь, она расписана в этих песнях.
Ну, это мы так, чтобы
песнях.
Как-то было понятнее. Да. А так, наверное, так художник, так композитор,
поэт.
Так поэт, литератор, это обязательно. А если такой, то становится декоративным, никому не нужным. Ну, хорошо, хорошо, но это... А, о, задел, что-то такое сказал, что меня волнует. Артист, да. Вот это тогда замечательно.
Вот когда вот это происходит момент узнаваемости, тогда есть...
Конечно,
уже...
да. Тогда, значит, выстрел,
есть смысл.
Выстрел не впустую.
Безусловно. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим наш разговор. Здесь у нас в студии Олег Иванович Янковский. Если у вас будут вопросы, рады будем вас выслушать, дорогие друзья. Номера напомню: 783-90-25, 783-90-26.
Дифирамб.
В Москве 14 часов 30 минут на эхе новости. Прокуратура Москвы сообщает о задержании группы высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Это два начальника отделов службы, главный государственный таможенный инспектор, а также руководитель одной из коммерческих организаций. Сейчас решается вопрос об их аресте, передает Интерфакс. Имена при этом не называются. Как утверждает прокуратура, чиновники злоупотребляли своим положением и в интересах отдельных организаций на основании подложных документов способствовали включению их в перечень к приказу ГТК. Данными действиями нанесен серьезный ущерб экономическим интересам России. Мосгорсуд вынес оправдательный приговор трем фигурантам дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Полу Хлебникова. По сути, это была формальность, поскольку о невиновности двух уроженцев Чечни и московского нотариуса накануне заявили присяжные заседатели. Генпрокуратура уже заявила, что в ближайшее время обжалует приговор. Президент Чечни Алу Алханов опровергает информацию о наличии серьезных разногласий между ним и премьером Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, в республике ему никто никакую войну не объявлял. Алханов также не согласился с тем, как СМИ трактуют инцидент, который недавно произошел между его охраной и охраной Кадырова. По словам президента Чечни, это была обычная ссора, и придавать ей какую-либо политическую огласку не стоит. Аэробус армянских авиалиний потерпел катастрофу из-за потери скорости. Это основная версия, о которой заявил сегодня в Ереване председатель Национального объединения авиации Армении Дмитрий Атбашьян. По его словам, в результате потери скорости самолет вошел в штопор. Ранее МЧС называл основной версией катастрофы погодные условия. Запрет на реализацию грузинской минеральной воды на Беглаве на российском рынке не стал неожиданностью для премьер-министра Грузии Зураба Нагаедели. После запрета грузинских вин и боржоми надо было ждать и этого запрета, сказал он сегодня. При этом Нагаедели не стал отвечать на вопрос, что еще грузинское могут запретить в России. Премьер-министр при этом подчеркнул, что Тбилиси вновь будет пытаться решить проблемы с российскими коллегами с помощью диалога. Заниматься мелкорозничной торговлей в Москве смогут только обученные продавцы, сообщила сегодня заместитель руководителя департамента потребительского рынка столицы Валентина Варфоломиева. По ее словам, с июля места под объекты мелкорозничной торговли будут предоставляться по конкурсу. Краткосрочное обучение продавцов будут проводить властные структуры. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на завтрашний день, составляет 27 рублей 8 копеек. Курс евро 34 рубля 47 копеек. В Москве сейчас плюс 20 градусов. В ближайшие ночи обещают плюс 8-10 в центре города, до 14 тепла. Днем завтра облачно с прояснениями. Возможен местами кратковременный дождь. Максимальная температура плюс 16-18 градусов. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Трогай, голубчик. Давно уже мы имели намерение рассказать историю какого-нибудь города. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс, а также... Корреспондент Итартас Елена Зубцова и автор книги «Хо Ши Мин», ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Кобелев. История одного Ханоя. Воскресенье после 15 часов.
Россия для русских. Что дальше? Будем разбираться в программе «Проверка слуха». У нас в гостях председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов, руководитель Центра геополитических экспертиз, лидер международного евразийского движения Александр Дугин, а также по телефону министр культуры Кабардино-Балкарии, певец, народный артист Российской Федерации Заур Тутов. Программа «Проверка слуха» в субботу после 18 часов. Ленд-лиз. Должны ли мы Америке еще? В общем, должны или не должны, и сколько, будем говорить об этом на кухне Андрея Черкизова. У него в гостях председатель Совета учредителей исторического клуба «Союз Ленд-лиз» Николай Бородин и доктор филологических наук, историк, профессор РГСУ, писатель Борис Соколов. Программа «Кухня Андрея Черкизова» в субботу после 21-го. Многонациональный город. Об этом в программе Сергея Бунтмана «Город». У нас в студии посол России в Таджикистане, председатель Совета Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Олег Янковский. Напомню также наш пейджер 725-6633, телефоны прямого эфира 783-9025 и 783-9026. Пока далеко не отходим мы от доктора Живаго, поскольку наши слушатели интересуются, когда Олег Янковский впервые прочитал роман, и помнит ли он свои первые ощущения от него.
Да, помню. Я не помню точно год какой, но когда запрещен был роман, вот, и я получил, знаете, от Петра Штейна, моего товарища, сына, драматурга Штейна, режиссера Петра, мы дружны, и так, он сказать, поскольку он ближе к литературному миру, и он, значит, имел возможность рукописи давать. И я помню, что вот первое мое впечатление где-то там, ну, не под подушкой буквально, но при зажженной лампочке, ночнике я, значит, прочел тогда этот запрещенный роман, и уже Нобелевской премии, значит, была у Пастернака, и отказ от Нобелевской премии вокруг этого имени. Поэтому впечатление, значит, это усугублялось от этой ситуации такой странной. И выступление против Пастернака, наших, значит, соотечественников. Вот, поэтому это все как-то... Сейчас я не перечитывал роман. И даже не хотел перечитывать, потому что понимал, что сегодня... Что-то будет неинтересно, что-то будет неинтересно. Вот, а сценарий Арабова, вот, я перечитал, значит, с большим удовольствием. Вы понимаете разницу, да?
Что... Безусловно. Да. Я, кстати, перечитала роман перед тем, как смотреть.
Согласны
фильм
со мной, что сегодня...
Я вообще не представляла, конечно, да. Но это из момента. Я вообще себе не представляла, как это можно все экранизировать. Но что то, что было до этого, это было совершенно все упрощено до уровня сюжета. Вот то, что мы с вами вспоминали. И американские фильмы, и английские. А с другой стороны, безусловно, это проза поэта. И ее говорить... Там же диалоги совсем другие в романе. И не говоря уже про авторский текст.
Ну, согласен.
Да? И то, что сделал Арабов, он сделал невозможное практически. Он его не упростил. он его не под себя не подгреб, как житель Российской Федерации 2006 года, гражданин, да? Абсолютно. Он все смысловые акценты оставил, и даже мало этого, он какие-то вещи, наоборот, укрупнил, какие-то очень важные, которые могут пролистаться.
Согласен, да? С вами, да. С учетом уже нашего времени, он все это как человек тонкий, нравственный,
и с учетом нашего знания уже о том, да? о том, что случилось, да, знаю, что то, случилось, что мы пережили. Да, да. Это вот, очень
как
важно.
Как говорится, большое или какое видится на расстоянии, то есть определенно он пересмотрел время. Это очень важно. И это в картине есть, да.
И еще один вопрос по поводу, опять же, романа. Спрашивают вас, наши слушатели, как вы думаете, а почему все-таки он произвел такое впечатление на советскую власть? Что они там увидели?
Вы что сказали, когда мы с вами встретились?
Что выхода не оставляет никакого, выхода что это оставляет. приговор.
Да, ну,
и
можете
народу,
себе представить.
И
можете,
власти.
Да. Ну, да, выхода нет, я вот с вами не согласен. Но то, что приговор вот и народу, какой мы, вот тут вопрос себе хочется задать, что же мы за народ такой. Вот, и времени, и, конечно, то, что вытворили с нами, значит, политики. Вот это все вместе, значит, как это выпустили этого джина из бутылки, что это такое, и как это страшно. Вот, поэтому вот эти должны мучить вопросы, а так, что безысходность нет, что-то все-таки исправляется в нашей с вами стране. Вот, я какие-то вещи, какие-то положительные вижу, безусловно. Но так, чтобы опустились руки совсем и махнуть, нет, я тут принципиально не согласен.
Мы с вами еще эту тему не затрагивали, но ведь тоже уже это классическая тема в этом романе, который там есть, и об этом все литературоведы пишут, и читатели обсуждают. Это, не люблю вот это, оно уже такое общее место стало, но тем не менее, русская интеллигенция и власть, вот эти взаимоотношения, вот это... стремление не заметить, не увидеть, пропустить, спрятаться от этого, опять же, возвращаясь к Юрию Живаго, там же вот и это возмездие, которое он так требовал для Комаровского, он его сам получил за свое, да? За свой позор, за свое
это
молчание.
Сейчас вот сложный вопрос поднимается. Сложный. Кто революцию сделал?
Да.
Да? А и какое количество интеллигенции помогло этому? Так что тут мы с вами не разберемся. Я вообще сказать, интеллигенция и политика — это очень такие вещи. Хотя, с другой стороны, значит, пришедшие в политику великие умы, Сахаров...
Они ничего не изменили, Олег Иванович. Они как бы дали надежду, что когда-нибудь мы изменимся.
Ну, хотя бы надежду.
Через несколько поколений, что все-таки еще не все потеряно.
Так что, да. Так что это вопрос такой, что интеллигенция... Делает она пользу в этих сложных процессах или, сказать, какой-то вред? Это вопрос вопросов.
А вы не сможете на этот вопрос сами
ответить? Я вчера слушал вашего шефа.
В программе, в телевизионной.
Пересматривать, да? Надо ли пересматривать
историю
годы войны. И вот и на его позицию можно встать, и можно встать на позицию, сказать, людей, которые убедительно говорили, да подожди, ну не надо уже трогать это все, ну давайте как-то так уже. Тоже там есть какой-то смысл в этом, но так однозначно не ответишь на этот вопрос. Ну вообще мы должны знать все, конечно.
Ну вот, кстати, надо или не надо, то, что сделал фильм «Доктор Живаго» и сделает, он сказал «надо». Да, вот авторы этого фильма вместе с вами сказали, надо говорить.
Но если
называть вещи своими,
да,
именами.
Но если опускаются руки, вот так, то тогда, значит, мы не помощники. Вы согласны со мной?
Согласна.
Тогда мы не помощники, тогда мы сделали вредную картину.
Не знаю, мне кажется, что пока такие фильмы можно снимать, и на эту тему вообще говорить вслух, уже не все потеряно. Я уверена, что получите вы массу критики, и обсуждать будут в первую очередь, как это последнее время повелось, я уже на это обращала внимание не раз вот в наших программах, обсуждают не художественные достоинства или недостатки фильма, а идеи, которые в нем заложены. Я не знаю, хорошо это или плохо, но когда дело касается непосредственно нашей жизни, да, и нашего существования, нашей недавней истории, которая вот такая все равно, как такая рана незаживающая. Вы вспомните «Штрафбат», сколько вызвал споров фильм.
Хорошая картина.
Замечательный фильм.
Хорошая картина.
Вспомните «Дети Арбата», сколько вызвал споров фильм Андрея Ишпая по Рыбакову. Да. Да тот же «Мастер и Маргарита», который мы тоже тут с вами вспоминали. Да еще «Гибель империи» Владимира Хотиненко на Первом канале проходивший. И все обсуждается, так или не так мы оцениваем историю. Так или не так. Вы же здесь тоже в этом фильме оцениваете историю.
Ну, это точка зрения субъективная, надо сказать, как-то так сразу поставить на свои места. Никто же не говорит, что это в последней инстанции. Угу. Все, да? А это, значит, вот взгляд художника, если угу. интеллигенция помогает развитию. А это, безусловно, развитию художники помогают. Вот, и действительно, и лучший театр помог осознанию общества, да?
Угу.
И хороший кинематограф, хорошая литература, и хорошая живопись, хорошая музыка.
И Шут вот. Балакирев, между прочим.
И Шут Балакирев.
Который вы сегодня будете играть. Я надеюсь, вам не помешает, поможет сегодняшний разговор.
Может быть, да.
Ну, давайте, берите наушники. Пришло время отвечать на вопросы наших слушателей. Милости просим. Любой, конечно. Дорогие друзья, 783-90-25, 783-90-26. Олег Иванович Янковский здесь, в студии «Эхо Москвы». Милости просим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
«Эхо Москвы»?
Да, пожалуйста.
Я хочу... Меня Георгий, Москва.
Да.
Я грузин. Я хочу Янковскому пожелать здоровья, всех благ, всего хорошего, чтобы у него в жизни душа радовалась. Мы его очень любим. И еще что хочу сказать. Чтобы такие вот... Чтобы правительство Российской Федерации поменялся. Да,
спасибо.
Этот народ, вот такие Янковские, вот такие прекрасные люди заслуживают других людей, чтобы руководили Россией.
То есть вы предлагаете...
Всех благ, обнимаю, целую.
Спасибо. Предлагает наш слушатель Георгий возглавить временное правительство Олега Янковского. Ну, не знаю, Янковский и политика, это вообще совместимые вещи. А были искушения в жизни?
Были. Мне предлагали там министром культуры быть России, да. Ну, и как-то я так день подумал об этом с семьями.
Пришел в ужас, да.
Отец, муж, что ты, подумай. Здесь. Так что нет. Надо заниматься, может быть, тоже большая политика, заниматься честно своим делом. И все. У нас даже сложился с вами сегодня какой-то разговор о последней моей работе. Я впереди, надеюсь, тоже какие-то. А сегодня вечером пойду играть в спектакль, от которого я получаю, от роли получаю удовольствие. Первого императора, тоже который непростой человек, с Россией такой натворил. С одной стороны, замечательный, с другой стороны. Вот. Но вот тоже так вот прикоснуться и через... Сколько прошло веков-то? Вот, но тоже так обратиться взял, Господи, да помоги ты нам еще раз хотя бы вывернуться из этого положения. То, конечно, как-то все, что мы ощущаем как-то это, в моих каких-то эмоциях, этот крик в зрительный зал, он очень важный.
А может быть, действительно с нами нужно, как Петр Первый, вот не спрашивая, управлялся, так надо. И бороды сбривал, и кофе заставлял пить. Ну, я так говорю примитивно, да, если говорить по первому плану поверхностному. Но по сути-то так.
Сейчас договоримся до такого плохого совсем. У нас там еще много кто, значит, так. Ну, я с такой мощной, огромной стороной руководить я не очень понимаю, как. Может быть, действительно только так и надо.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Здрасте.
Я бы хотела поговорить насчет вот этого доктора Живаго. Я прочитала роман, то есть, вернее, сначала посмотрела фильм американский. Мне понравился очень. И поэтому я прочитала роман. И роман мне не понравился. Вот сейчас мы посмотрим, значит, новый фильм, выходит сериал, да? Значит, мне хотелось бы сказать, что вот вы сейчас хвалили Арабова, сценариста. Это он сотоварищ Сокурова,
да,
режиссера.
Да.
Вот у Сокурова был фильм «Телец».
Угу.
Я увидела там одну сцену, которая меня буквально возмутила. Когда там Ленин с Крупской, вот они там отдыхают, лежат, и вот съемка со стороны ног, вот посмотрите, какие они некрасивые, как они плохо одеты и так далее. Фильм ужасно тенденциозный, понимаете? Ведь Крупская, она в молодости, она была красавица. Ленин, разве он хотел чего-то для себя лично? пусть у него были ошибки, но ведь народ-то был доведен до скотского состояния при этом царе вашем великом.
Нашим, кстати.
Да, которого вы сейчас хвалите, превозносите во все, на все корки.
Мы Петра Первого сейчас превозносим.
Не Петра, а Николая. Николая Второго.
Николая Второго канонизировала Русская Православная Церковь.
Кто-кто?
Николая Второго канонизировала Русская Православная Церковь.
Она как флюгер. Куда повернет, туда и наша церковь.
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
То есть можно как бы резюмировать вашу речь, что добавлю, вас...
Вы сказали, ваш этот император, а это не ваш император был, включая Николая Второго. Значит, вы к истории такой совсем никакого отношения не имеете, там, генетически, памятью, никакой.
Нет, человек явно защищает, конечно, советскую страну. Ну, да, понятно, что у каждого свое отношение к своей истории. Вот наша слушательница считает, видимо, что это было самое светлое время в нашей исторической жизни. Но возвращаясь к тому...
Я только отвечу на вопрос, который был поставлен. Тогда вам тоже картина наша не понравится. Если вам понравился фильм американский, не понравился роман, вот, то, наверное, тут как-то общего языка с нашей картиной, картиной размышления, вот, и своей точкой зрения ко времени, ко всему, что произошло с нами. Вот видите, я там не жил в то время, но говорю с нами, поскольку я причастен, даже причастен, хотя отношений тоже не имею, как можете догадаться, но к расстрелу царской семьи, которая сегодня стала, значит, святыми. Вот, но я, как вот совестливый человек, понимаю, что это, так сказать, нечеловеческое дело было, и я этим тоже, значит, мучаюсь.
Мы, кстати, живем в эпоху такой же шизофрении, абсолютного раздвоения личности, если говорить о личности как о государстве. А вот если мы говорим про Николая II, совершенно поразительная вещь, канонизирован, похоронен, да, вознесен в святые.
Вот первый,
а генеральная прокуратура...
Первого императора сыграл, и, значит, последнего сыграл. Видите, как тут все складывается в моей жизни.
Ну, послушайте, а генеральная прокуратура отказала вот в праве называть Николая II жертвой политического режима. Понимаете? То есть это как бы случайная такая, кирпич полетел.
Вот так.
Случайная
смерть. Ну что же.
Да. Ну ладно, это мы отошли в сторону, но тем не менее звонок тоже важный. Тема понятна, которую затронула наша слушательница, ссылаясь вот на свое собственное отношение и мнение. Что можно, что нельзя, если мы говорим о реальных фигурах каких-то, если говорить в данном случае о фильме «Телец» Юрия Арабова. Вот здесь для вас есть какие-то законы, как для зрителя, скажем так?
Вот что, ну, что допустимо, вопрос,
а что там, нет.
Да, что допустимо, что нет. Ну, наверное, справедливо. Может, нужно было бы как-то тактичнее. Там, значит, порванные чулки, да. Что-то такое. Хотя это, может быть, часто и у наших. Мы собираемся куда-то, у моей супруги рвутся колготки вдруг. И у вас, наверное, может, не заметить, наверное, да?
Угу.
Вот. Но это житейское дело. Он хотел как-то такой... Там теплая сцена такая. Хотя он больной уже. И она...
Но там, кстати, есть
женщина,
любовь в этом фильме.
В этом есть тепло, я сказал. Да, теплая сцена, там есть любовь, и она над ним, как над больным уже человеком. Вот. Хотя, может, был тактичнее. Но картина и взгляд, хотя Арабов и... Значит, Сокуров утверждает, что я не хотел конкретно Ленина, а вот человек в таком состоянии находится. Это мог быть ученый, это мог быть писатель, это мог быть... Но поскольку это связано, значит, со временем, он решил как-то рассмотреть вот эту личность. И последний кадр, когда вызывает Кремль Крупскую, она убегает, он остается один. Мне кажется, замечательный кадр, где такие в глазах... И актер сыграл, я просто преклонил колено. Когда мы встретились после просмотра, я говорю, спасибо вам за этот кадр. Там вся такая трагедия, значит, человека. И это, так сказать, к этому может прийти, сказать, любой, это не обязательно политик только. Ну, Сокурову важно было на эту, с Арабовым поговорить на эту тему. Но план у мозгового актера, который исполняет роль, просто замечательный. Ну, длинный, долгий. И это, значит, вся прожитая жизнь в такой болезненной оценке. Мне кажется, это очень сильно.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
добрый.
Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня вопрос к коллегу Янковскому. Вот такой простенький вопрос. Как он, как ему живется в этих временах лучше или в советских? Я про себя сразу могу сказать. Я в советские времена очень неплохо проживал, но не дай бог их обратно.
Угу.
хотел бы от него услышать.
Ну, тоже так однозначно я не отвечу. Спасибо за вопрос. Да, вы так сказали, проживал. Фраза такая, проживал одно, жить, значит, это другое немножко. Значит, я артист, и как-то мне советское время дало, во-первых, сказать, возможность. Я так был использован, востребован. Вот, и поэтому жаловаться я не могу. Я не определял. Было, наверное, трудно. Писателям запрещали, значит, режиссерам запрещали. Вот, артисту запрещать чего, когда если фильм был принят, ну и он выходил.
Ну почему? У нас же были артисты, которые достаточно тяжелые времена переживали. У нас же были, вы же это тоже знаете, лучше меня, Олег Иванович, были черные списки на Мосфильме и на Ленфильме, на центральных киностудиях.
И да, было, и когда, был. Я говорю, там, относительно себя да, конечно, были.
Вот вам
да.
Повезло, скажите?
Ну, повезло, потом, сказать, был момент какой-то, когда Тарковский не вернулся, значит, и начал снимать «Жертвоприношение», то хотел, естественно, снимать. Как всегда, он Солоницын из картины в картину снимал, Гринько снимал. Ну, естественно, после «Ностальгии» он хотел, чтобы в «Жертвоприношении» играл я. Это главная роль.
А вас не выпустили тогда?
Не выпустили, да.
А чем мотивировали?
Что занят Янковский, даже, так сказать, я только потом об этом узнал от уже жены, от Ларисы, от жены тоже покойной, от жены Тарковского, что он добивался тебя, он сказал, нет-нет. Вроде от моего имени говорю, Янковский занят, он не может сейчас сниматься. Так что как-то, естественно, меня это коснулось. Вот. Но испытание для любого художника, я себя так совсем уж не причисляю, я имею в виду автора, наверное, сегодняшний период тяжелый. Вот в борьбе что-то рождалось, в борьбе, значит, писались сценарии, их не пропускали, они лежали, потом к ним возвращались. Сегодня, когда все возможно, сценариев нет, литература молчит. Вот, а сначала было слово, и если нет хорошей литературы, хороших пьес, хороших сценариев современных, как это было в советское время, период там 60-е годы, 70-е, 80-е, просто сейчас наших пальцев не хватит на руках, чтобы, так сказать, всех перечислить, какие были прекрасные. И тут же рождались, значит, театральные процессы, «Современник», «Таганка», «Эфрос», «БДТ» с Товстоногом, вот, в Грузии замечательные театры. Сегодня, конечно, тяжелый период, это испытание, но мы в пути, мы должны научиться вот в этих демократических, если у нас будет развиваться демократия дальше, мы не станем, не вернемся куда-то опять непонятно куда, вот, это будет развиваться, то мы должны, значит, исследовать общечеловеческие вещи, как мир исследует. Вот, хотя сейчас все переживают кризис, и Италия, и Франция имеют в виду такой мир художественный, да, и не могу сказать, чтобы там в Америке, что касается, ну, мюзикл они делают хорошо, а что касается какого-то такого психологического интересного.
А вы посмотрите, какую дрянь сейчас играют американские звезды в кино. Вот актеры, перед которыми мы преклонялись, да, и ваши коллеги, и друзья в том числе,
Де Ниро. Да, и Де Ниро, я завожу руками, думаю, зачем тебе... Да. Вот, и Аль Пачино, и Хоффман, и вот. Так что, хотя есть какие-то победы, безусловно, но так называть, сказать, в плане художественных открытий, ну, допустим, «Схватка», картина с Де Ниро и с Аль Пачино, ну, замечательно, сделал по этим, в этом жанре, но так, по большому счету, она просто, так сказать, это индустрия, хорошо сделанная. Но хочется видеть, чтобы, как Николсон в «Кукушке» что-то сделал такое, хочется видеть Де Ниро, который сделал там в ряде картин замечательных открытий и так далее. Вот, сегодня такого нет, таких потрясений. Это какое-то общее состояние, мы, наверное, списываем как начало века, как ранняя весна, или там, вот, как ранняя весна, зарождается, зарождается.
Надо это пережить.
Пережить, конечно, потому что все мы же живое, все мы же тоже люди живые, и рождаются процессы, и будет какой-то, в какой стране, не знаю, но я все думаю, что как начало каждого века, 19-й, 20-й, 21-й, тоже за Россией, это я в это верю, безусловно, что у нас какой-то будет такой взрыв какой-то, обязательно.
А театру в этом смысле легче или труднее сегодня, чем кинематограф?
Сейчас театру труднее. Был период, когда кинематограф был, то есть сознанием дела обращайтесь, что я руководил, значит, кинотавром, вот, и все эти процессы видел, и ужасался, что делают, что снимают.
А начиналось-то, когда кинотавр, кстати, вспомните, там не с чего было выбирать. Там 5 фильмов в год, вот они все 5 и здесь и сидят на кинотавре.
А потом был следующий период, когда 400 картин, значит, и одна другой страшнее, значит, вот. И сейчас кинематограф встает на ноги. Это безусловно. Mm-hmm. Встает на ноги. Вот. А что касается театра, в отсутствии... Вы посмотрите, Островский в одном театре, в другом, в третьем, в четвертом.
Шекспир, Чехов.
Шекспир. Здесь, здесь, здесь. Чехов. Тут, тут, тут. Это ведь нет хорошей жизни. Хотя все авторы-то замечательные. Их надо ставить, безусловно. Но это отсутствие современной пьесы, это, конечно, очень мешает театру.
А как вы думаете, почему? Потому, нет, потому что как бы нет талантливых людей, не знаю. Или, может быть, потому что еще трудно сформулировать свои отношения со временем.
Наверное. Вот я говорю, это процесс, который вот сегодня, как долго еще он будет продолжаться, но это такой тяжелый процесс. Нет художнической идеи. И поэтому вроде по заказу... Коля, напиши сценарий. Угу. А про что ты хочешь? Ну, если я бы знал, я бы тебя обращал, что ли, про что я хочу. Вот. А вот в 70-е годы не говорили авторы, они просто приносили. Принес сумку пьес «Вампилов» из Иркутска. И все обалдели. Пьес 15. Он писал. Значит, потом приехал в Москву к Олегу Николаевичу. Там, и все обалдели. Вот она.
Или Володин.
Или Володин там.
Или Петрушевская.
Да, да, Петрушевская. Она не спрашивала, про что написать пьесу. Она «Три девушки голубом» написала замечательную пьесу. Кстати, сейчас тоже молчит, потому что вот нет идеи.
Кстати, я бы и Гельмана вспомнила, который в свое время был просто революцией в драматургии. Да,
Розов, Арбузов какой замечательный. Сейчас перечитываешь его пьесу. Да. Вот. Так что вот это, наверное, куда-то муж в сторону опять ушли.
Да, заворчали.
Забубнили, да. Нет, ну, будем надеяться, да. Вопрос был такой серьезный, когда лучше было. Так что, с одной стороны, лучше, но сложности, безусловно, есть.
Вот и Горина, кстати, вот тоже мне не хватает, да, скажите?
Очень.
Вот просто, вот дыра такая на этом месте, потому что он делал тоже невозможное, настолько вот чувствовал вот время человек. Это талант, конечно, вот дается. Мы должны уже заканчивать, Олег Иванович, к сожалению. Да, вот вы так все спешили, вы все хотели, чтобы скорее все кончилось. Все кончилось.
Кончилось.
Я вас отпускаю.
Да.
Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что сегодня у вас будет хорошее настроение на спектакле.
Спасибо
вам большое. И еще раз напоминаю нашим слушателям, что 10 числа... никто меня не просил, никакой канал НТВ со мной договор не заключал, поверьте мне, родные мои. Я вот по зову сердца, я посмотрела кино, и мне очень хочется, чтобы вы его посмотрели.
Я думаю, что это действительно...
Да.
Ну, смотреть же никто не заставлял смотреть «Идиот». Достоевского.
Да,
никто
да,
собачье
да.
сердце, никто не там...
Ну, сколько, что мы с вами еще сегодня вспоминали? Казус Кукоцкого сейчас, хотя прошел. Замечательная работа Юрия Грымова.
Так что, когда хорошее произведение, тут как естественно будут смотреть.
Да.
И «Мастер и Маргариту» смотрели.
Да, да. Так что смотрите, а потом мы обязательно обсудим, но обсуждать мы будем уже без артистов и без режиссера, обсуждать мы любим без участников процесса.
С критиками.
С критиками.
Ну, давайте.
Но я буду защищать, буду стоять вот как скала, обещаю вам, Олег Иванович. Спасибо вам большое, удачи.
Дифирамб.